поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Илион, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. Деяния святых апостолов. На 40-й день по Пасхе православная церковь празднует Вознесение Господне. Это один из древнейших праздников пасхального цикла. В церковном календаре он появился не позднее конца IV века. Вознесение стало завершением земного пути Христа Спасителя. На вершине Елеонской Масличной горы совершилось явление всему миру славы Бога Отца через Сына. Но, возвращаясь к Небесному Отцу, Христос не разлучается и с людьми, чью плоть Он воспринял на Себя. Он остается со своими учениками и со всеми любящими Его, составляющими Его тело, Церковь.
В течение 40 дней от Пасхи до Вознесения христиане вспоминают Спасителя, который многократно являлся своим ученикам, чтобы укрепить их в вере и подготовить к пришествию Утешителя, Духа Святого. Последние годы земной жизни Спасителя прошли перед глазами Его учеников. Они были свидетелями Его страданий и смерти, свидетелями Его воскресения. Но даже после воскресения Христова они не могли понять, в чем был смысл всего происходившего.
Уже в сам день Вознесения, когда Господь прощался с учениками, они спросили: «Не в это ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?» Апостолы все еще надеялись, что Иисус станет земным властителем, царем израильским. И лишь когда Христос стал возноситься на небо, они наконец поняли, что речь идет не о восстановлении земного царства, а о том, что Господь призывает их, а вместе с ними и всех нас, в свое небесное царство. Илионская гора – самая высокая в окрестностях Иерусалима. У ее подножия, в Гефсиманском саду, незадолго до распятия Иисус Христос обращал молитвы к Отцу. Здесь Спаситель беседовал с учениками о конце мира. На вершине Илиона Он вознесся на небо. Храм Вознесения, или Имвамон, христиане построили на Илионской горе в IV веке. В 614 году он был разрушен персами. Но если судить по дошедшим до нас описаниям, Имвамон послужил архитектурным образцом для знаменитого купола скалы, возведенного мусульманами на Храмовой горе. Поэтому можно получить представление о разрушенном храме Вознесения. Нужно лишь представить себе купол скалы как раз без золотого купола, ведь Имвамон не был покрыт сводами, чтобы молящиеся могли смотреть прямо на небо, в которое вознесся Господь. На самом же месте Вознесения, до наших дней во дворе часовни, воздвигнутой уже при крестоносцах, сохранились основания колонн древнего храма. Русские богомольцы назвали это место «стопочкой». Дело в том, что в полу часовни Вознесения находится камень с отпечатком левой стопы. Считается, что этот след был оставлен в момент Вознесения Иисусом Христом. По многовековой традиции у стопочки в канун праздника служат вечерню и повечерие с крестным ходом к Малой Галилее, к монастырю 12 апостолов, месту первого явления воскресшего Христа ученикам.
Праздник Вознесения Господня на Масличной горе совершается литургия, в том числе и в русском Спасо-Вознесенском Елеонском женском монастыре. В 1870 году начальник русской духовной миссии архимандрит Антонин Капустин приобрел на южной вершине Елеона участок земли, расположенный неподалеку от места Вознесения Христова. В ходе раскопок, проведенных под руководством отца Антонина, были обнаружены фрагменты византийской мозаики, обозначающие место обретения главы Иоанна Крестителя. Строительство русского Вознесенского собора растянулось на 14 лет. Причиной тому стала война с Турцией. Осветили храм только в 1885 году. Рядом возведена башня-колокольня. Специально для нее из России доставили большой колокол весом в 308 пудов, около 5 тонн. Из порта в Яффе его переносили в течение 7 дней. Башня русской Елеонской обители стоит выше всех зданий в Иерусалиме. Ее называют русской свечой. В ясный день колокольня видна даже из Иордании. Событие, которое легло в основу праздника, апостол Лука описал в Евангелии и подробнее в Деяниях святых апостолов. На 40-й день по воскресении Господь, выйдя с учениками из города и дойдя до Вифании, повелел им не отлучаться из Иерусалима, доколе не облекутся они силою свыше, и ждать обещанного от Отца. Спаситель сказал ученикам: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их.
Спаситель повелел своим ученикам ожидать Утешителя. Без помощи Духа Святого они не могли понять то, что видели и слышали, то, что произошло на их глазах. Только после того, как Утешитель, Дух Святой, сошел на них в день Пятидесятницы, они из простых галилейских рыбаков превратились в дерзновенных апостолов. Они поняли, что задача их отныне состоит в том, чтобы идти и проповедовать всем народам, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, чтобы открывать людям тот путь, который открыл им Господь Иисус Христос. Этим путем пошли они сами. Этот путь они открыли миллионам людей вплоть до наших дней.
Первыми свидетелями Господа были апостолы, пострадавшие все как один за свое свидетельство, и мученики. Слово «мученик» по-гречески и по-латыни так и звучит – «свидетель». Первомученик, апостол Стефан, как пишет евангелист Лука, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего справа от Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Стефан наяву увидел то, что снилось великому пророку Даниилу за 6 веков до Вознесения Христова. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. Дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтоб все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Книга пророка Даниила. Когда тяжкие времена гонений на христиан прошли, в церкви началась эпоха добровольного мученичества. Подвижники переселялись в пустыни, лишая себя всех видимых благ мира, чтобы свидетельствовать миру о благе вечном. Когда и такими свидетелями наполнилась христианская земля, некоторые иноки взяли на себя подвиг, доступный не всем и привлекавший внимание тех, кто уже привык к обычным монахам-отшельникам. Подвиг столпничества. 1944 году исследовательская группа, возглавляемая опытным альпинистом, знаменитым Александром Джапаридзе, поднялась на скалу, которая находится у имеретинского местечка Кацхи в Западной Грузии. На вершине этого крупного 40-метрового известнякового монолита ученые обнаружили останки храма, кельи и усыпальницы. Оказалось, что это горное образование еще в VI веке было превращено в столб. Дальнейшие исследования привели историков и археологов к выводу, что столпническая жизнь продолжалась тут вплоть до XVI века, а после заглохла из-за нашествия завоевателей. В 2009 году в Кацхи закончились восстановительные работы. На горе возвели храм, а у ее подножия основали монастырь в честь святого Симеона Столпника. Но есть основания полагать, что изначально церковь была посвящена празднику Вознесения, поскольку у местного населения сохранилась традиция, о времени происхождения которой уже никто не помнит, приходить к столпу и устраивать здесь семейное народное празднование именно на Вознесение. Интересно, что и на Западе, где Вознесение отмечается как самостоятельный праздник также с IV века, церковные торжества часто продолжаются народными. В Венеции, начиная с 1000 года, на Вознесение совершается обряд, который называется «Обручение дожа с морем». После торжественной мессы патриарх освящает воду, прося Господа благословить морские предприятия, от которых и по сей день в жизни венецианцев зависит очень многое. «Боже, даруй нам и всем тем, кто поплывет вслед за нами, спокойное море». Праздник был установлен в честь успешного похода дожа Пьетро II Арсиола в Далмацию, в которую он отправился 9 мая, в День Вознесения. А в 1177 году на Вознесении был подписан долгожданный мирный договор между императором Фридрихом Барбароссой, папой и Венецией, после чего дож стал символически бросать в волны золотой перстень, объявляя, что Венеция и море неразлучны. Дож Венеции свободной, средь лазоревых зыбей, как жених парфирородный, достославно, всенародно, обручался ежегодно с Адриатикой своей. Федор Тютчев. Вознесение – праздник Победы. Христианам есть от чего ликовать. Ведь перед тем, как взойти на небо, Господь обещал, что всегда будет рядом до скончания века. И кто или что тогда может устрашить верующего? Христос возвращается к своему Отцу, с которым Он никогда не разлучался, и возносится на небо, которого никогда не покидал. Но если до воплощения Он пребывал на небе как Бог, то ныне Он возносит к престолу Божию вместе со Своей божественной природой и соединившуюся с ней человеческую природу. Восприняв человеческое естество, Христос обожил его, открыв путь обожения для всякого человека. Вознесение завершает и увенчивает тот путь, по которому Бог вел человеческое естество, восприняв его на себя.
Взойдя на небо и воссев одесную Бога Отца, Христос вернулся туда, откуда пришел. Но Он не оставил эту землю. Он остался здесь, в церкви, которую основал, в таинстве Евхаристии, которое после Его смерти и воскресения ученики еженедельно совершали в память о Нем. Он остался в том Утешителе, Духе Святом, которого послал Своим ученикам и который до сих пор пребывает в церкви, входя в наши сердца и наполняя нас Своим живоносным присутствием, ради того, чтобы послать нам Духа Святого, Господь Иисус Христос претерпел страдания и крестную смерть.
На праздник Вознесения Господня звучат проповеди, которые оставили отцы церкви IV века. Григорий Ниский, Иоанн Златоуст. К концу IV века относятся и первые упоминания о торжестве Вознесения у западных богословов. Празднование Вознесения в православных храмах продолжается 8 дней. Отдание совершается в пятницу перед праздником Пятидесятницы. В дни попраздненства тема Вознесения в богослужебных текстах соединяется с темой ожидания сошествия Святого Духа. Таким образом, попраздненство Вознесения одновременно становится как бы началом празднования Пятидесятницы. В момент Вознесения Господь открыл всем людям новый путь, по которому еще никто никогда не восходил. Чтобы пройти этим путем, каждый христианин должен следовать заповедям Нового Завета, единственного завета с Господом, который будет действовать до тех пор, пока не наступит второе пришествие Спасителя. Таким образом, Вознесение стало и прообразом второго пришествия Христа, когда Он придет во славе судить живых и мертвых. В деяниях святых апостолов ангелы говорят ученикам: «Вознесшийся Господь придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Апостол Павел пишет: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Эти слова из послания к фессалоникийцам о всеобщем воскресении читаются во время отпевания, утешая близких, подобно тому, как и сам Господь утешал свою мать и своих учеников при Вознесении.
«Я же слышу, что унесут мои праведники, яко нищу воли моя, но воли пославшего меня Отца».
О значимости Вознесения для Церкви и каждого христианина говорит и то, какое место отводится ему в храмовой живописи. В ранней Церкви Вознесение Господне было принято изображать на своде купола. Хорошо сохранились фрески Преображенского собора Мирожского монастыря. Они были выполнены в 12 столетии неизвестными мастерами из Греции. Уникальные домонгольские памятники уцелели во многом благодаря тому, что в 17 веке они были забелены и обнаружены только 2 столетия спустя. Роспись собора раскрывает догмат о воплощении Бога и соединении во Христе божественной и человеческой природы. Кульминацией этого повествования становится Вознесение. Иисус Христос, вознесшийся на небо, восседает на радуге. Спасителя окружают ангелы, свидетели Его будущего пребывания одесную Бога Отца. За ангелами следует пространство Нового Завета. В этой части фрески иконописцами помещены образы Богоматери, 2 архангелов, апостолов и Иоанна Предтечи. И, наконец, в нижнем ярусе изображены ветхозаветные пророки, предвещавшие приход Иисуса Христа. Мирожская фреска, как и многие православные иконы Вознесения, изображает не только тех, кто непосредственно присутствовал на Елеонской горе в момент Вознесения. Это не иллюстрация к событию, описанному в Священном Писании. Образ праздника призван передать саму суть события. Вознесение становится окончанием земной жизни Спасителя и началом истории новозаветной апостольской церкви.
В праздник Вознесения Господня, слыша о ранних днях церкви и о том, как начиналась апостольская проповедь, мы понимаем, что все это имеет прямое отношение и к нам, потому что и мы вовлечены в историю спасения, потому что и для нас своим Вознесением Господь открыл врата Царствия Небесного, потому что и к нам Он обращает свои заповеди и наставления, как обращал их к своим апостолам, потому что и нас, как апостолов, Он призывает идти в мир и проповедовать Его смерть и воскресение. Как говорит апостол Павел, всякий раз, когда мы принимаем внутрь себя тело и кровь Христовы, мы исповедуем, возвещаем смерть и воскресение Господа.
Вознесенская женская обитель в Кремле. Несколько столетий ее храмы служили усыпальницей для женщин царской фамилии. В 1929 году монастырь был полностью разрушен. Были взорваны все храмы и постройки, включая Вознесенский собор и Андреевскую церковь. Единственное творение Карла Росси в Москве. Построить монастырь в память о победе в Куликовской битве повелела великая княгиня Евдокия, жена Дмитрия Донского, духовная дочь преподобного Саввы Старожевского. Новую обитель возвели у Спасских ворот Кремля. Там, где Евдокия встречала своего супруга и все русское войско, вернувшееся в Москву после Куликовского сражения. После смерти великого князя часть княжеских палат Евдокия отдала под устройство женского монастыря. Она приняла постриг, получив в монашестве имя Ефросиния. Вместе со своим супругом, святым князем Дмитрием Донским, преподобная Ефросиния Московская была канонизирована Русской Православной Церковью. Мощи святой сегодня хранятся в одном из пределов Архангельского собора Кремля. До наших дней уцелела церковь Вознесения Господня в Коломенском. Это самый первый шатровый храм на Руси, признанный шедевр мировой архитектуры. Его строительство положило начало расцвету шатрового храмового стиля. Белокаменный купол церкви как бы вырастает из рядов тройных кокошников. Высота храма башни достигает 62 метров. Его опоясывает галерея-гульбище с высокими крытыми лестницами. Церковь Вознесения Господня была возведена в 1532 году на правом берегу Москвы-реки. Тогда здесь, в селе Коломенское, находилась царская усадьба. Средства на строительство выделил великий князь московский Василий III. Историки полагают, что храм задумывался для моления о чадородии великокняжеской четы. В советское время здание храма передали в ведение музея-заповедника. Уже в наше время шатровый храм Вознесения Господня был отреставрирован. По основным церковным праздникам в нем теперь снова проходят службы.
Мы приходим в храм для того, чтобы духовно укрепиться, для того, чтобы ощутить, что Господь пребывает с нами, среди нас и внутри нас. Но мы приходим в храм еще и для того, чтобы получить силы на наше земное служение. Мы приходим в храм для того, чтобы Дух Святой озарил своим светом наши чувства, наше сердце, наш разум, чтобы Он сделал нас апостолами, подобно тому, как он сделал апостолами простых галилейских рыбаков. Празднуя Вознесение Господне, будем помнить о том, что Господь даровал нам Духа Утешителя для того, чтобы укрепленные Святым Духом, озаренные присутствием Христа, мы шли и проповедовали Отца и Сына и Святого Духа, как Он заповедал это апостолам и всем нам.